Как, кстати, у нас идеальные отношения? Как заработать деньги?
А я больше.
Я хочу так же. Действительно, работать. Тоже хочу насыщенную
жизнь. Найти ответ — это подкаст, где коуч и психолог обсуждают жизнь современного человека, его проблемы, стремления и взгляды на мир.
Всем привет! За микрофонами Ермолюк Ксения, КПТ-терапевт в процессе обучения и член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов.
Меня зовут Минакова Арина, я сертифицированный коуч для малого бизнеса. В прошлом выпуске мы поговорили про управление своими деньгами, а сегодня хотим посмотреть в сторону активного дохода. Каждый из нас хочет любимую и высокооплачиваемую работу. Но знаете ли вы, что для этого нужно? Сейчас из каждого угла мы слышим, что важно развивать эмоциональный интеллект, что хардскиллы уходят на второй план в сравнении со софтскиллами. Именно поэтому мы сегодня пригласили HR-специалиста и обсудим в выпуске тренды образования, как найти работу, которая будет приносить и удовольствие, и деньги, какие софт-скиллы сейчас необходимы, как развивать вот этот эмоциональный интеллект и как быть классным руководителем. Анастасия, привет!
Привет!
Коллеги, всем привет! Благодарю за приглашение. Сегодня у нас очень интересная тема. Я всецело занимаюсь ее исследованием на практике. Меня зовут Анастасия Лукина. Я HR-партнер технологических компаний, консультант SEO и топ-команд из списка Forbes, основатель международного рекрутингового агентства Matches Group. Мы помогаем таким компаниям, как Яндекс, Твинби, Spotify, Технорет, Revolut и многим другим технологическим компаниям кратно расти с помощью команды, помогаем нанимать профессионалов от middle до топ уровня, а также я помогаю лидерам со всего мира стать богаче, эффективнее, увереннее в себе, счастливее и преодолевать барьеры роста с помощью различных научных подходов и расти с помощью команды. Я также преподаю в РАНХИСе, Высшей школе экономики, и вместе со студентами мы изучаем, как эффективно строить свой карьерный трек, различные инструменты собственного развития. Поэтому сегодняшние темы очень мне откликаются.
Я на самом деле тоже в предвкушении. Мне почему-то кажется, что сегодня будет суперинтересный выпуск. Вообще тема эмоционального интеллекта и карьерного трека мне интересна, потому что, опять же, я коуч и работаю с предпринимателями. Это очень касается меня. И на самом деле хотела бы я начать именно с образования. Можешь ли ты, пожалуйста, рассказать, как сейчас обстоят дела с рынком образования как в России, так и в мире? Что происходит?
Все больше сигналов в настоящем указывает нам на то, что мы на этапе перехода. Действительно, сейчас такой очень интересный момент, когда старые системы уже не работают, а новые еще не сформировались. И в связи с этим мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, мы сталкиваемся с большим количеством хаоса на рынке образования, потому что многие не хотят получать высшее образование, потому что видят, что во многом оно не актуально, при этом выбирают какие-то краткосрочные курсы и тренинги, но, конечно, не всегда они отвечают стандартам качества. Это связано еще и с тем, что подходы к найму меняются, и найм по профессии меняется на найм по компетенциям. И, соответственно, кандидаты пытаются как можно быстрее эти компетенции добрать и быть востребованными на рынке труда.
Я хотела бы чуть подробнее обсудить вот эти онлайн-образовательные курсы, которые сейчас очень популярны. Хорошо это или плохо? Могут ли они в последующем вытеснить полностью высшее образование, колледжи и так далее? Какие ты видишь тенденции?
Я вижу тенденции, что вот эти краткосрочные навыки, полученные из курсов, достаточно краткосрочных, они очень хорошо ложатся на тот фундамент базовый, который есть. И действительно, во многих профессиях, особенно в диджитальных, креативных, в профессиях, связанных с IT, это все достаточно хорошо работает, потому что в этих профессиях огромную роль играют не сколько навыки полученные, сколько опыт и кейсы, которые человек уже реализовал. Если мы возьмем какие-то очень фундаментальные науки, например, там, физика, медицина в большей степени, то, конечно, здесь невозможно будет обойтись краткосрочными курсами, потому что в руках врачей, которых мы очень уважаем, действительно большая ответственность, и здесь необходимо получать базовое фундаментальное образование.
Работодатели также смотрят на это? То есть если вот пришел какой-нибудь мальчик, у него 11 лет школы и там 2 года на этих курсах, это будет плохо для работодателя? Он не будет его рассматривать?
Это зависит, во-первых, от страны, про которую мы говорим, с одной стороны, а с другой стороны от компании, в которую он придет устраиваться. Безусловно, большие корпорации все еще придерживаются архаичных подходов, традиционных, и все-таки смотрят на образование, но не только. Безусловно, кейсы, они играют важную роль, особенно если мы говорим про представителей креативных индустрий. То есть в маркетинге большую роль все-таки играют кейсы, нежели чем образование. Например, если мы говорим про какие-то быстрорастущие компании, гибкие, которые как раз-таки в большей степени проповедуют найм по компетенциям, нежели чем по профессии, то они все-таки очень они это приветствуют. И на какие-то роли, не ключевые, конечно, не руководящие, а линейные, связанные с креативом, вполне может быть такое, что возьмут на подряд 11-летнего мальчика, который будет вести, например, YouTube-канал.
Угу. Слушай, а что ты думаешь про концепцию вот этого беспрерывного обучения, то, что сейчас витает такая история, что мы будем менять по несколько профессий за жизнь, то есть что не будет такого, что вот ты отучился один раз, как это было раньше, и все, работаешь по одной профессии, либо что это будет какая-то междисциплинарная история, да, что ты постоянно должен наращивать свои компетенции, то есть поучился здесь, потом поучился еще, и что это беспрерывный процесс. Так ли это?
В целом есть такое, что такой тренд на то, что люди действительно меняют несколько профессий за всю жизнь. Есть даже формула, выведенная научно, это 10 тысяч часов. Примерно это получается 5 лет с рабочей недели по 40 часов. Нужно для того, чтобы освоить полностью новую профессию. Я проверяла это на практике, в целом это действительно рабочая история, но будет ли это правилом для многих людей, то есть будет ли это таким общей тенденцией, что многие люди будут менять несколько профессий, на самом деле нет. Это связано прежде всего с психотипом человека. Не все готовы так быстро перестраиваться, менять полностью свою жизнь, потому что когда мы меняем профессию, мы полностью меняем свое окружение, мы меняем свою профессиональную среду, мы меняем, ну, очень многое в своей жизни. И, в принципе, с точки зрения психологических факторов, не все люди готовы решиться на такие перемены.
А как часто вообще ты наблюдаешь в своей работе то, что люди готовы к этим переменам? Ну, в процентном соотношении.
Я не проводила такую статистику, поэтому не смогу точно назвать цифры, но так как я действительно очень много общаюсь с людьми и с точки зрения найма, и с точки зрения карьерного менторинга и бизнес-менторинга, я вижу, что сейчас такой общий тренд на неопределенность, на внутреннюю тревогу, на непонимание вообще, куда мы идем, куда я конкретно иду как личность, ну, в смысле, не я, а именно человек. Вот. И есть такой общий тренд, поэтому, конечно, на какие-то существенные глобальные перемены решиться все сложнее, потому что мир вокруг, он и так полон неопределенности. И хочется какую-то стабильность у себя в жизни сохранить. Пусть это хотя бы будет профессия и там профессиональный круг общения.
Я хотела бы тогда уточнить по поводу всех этих изменений и инноваций, которые существуют, там тот же искусственный интеллект. Как ты думаешь, есть ли профессии, которые там в течение 10 лет могут умереть? И что сейчас нужно изучать людям, чтобы быть постоянно конкурентоспособным на рынке?
Да, уже на самом деле проводилось очень много исследований по прогнозам различным. От 70 миллионов до 300 миллионов рабочих мест будут исчезнуты. И, в общем-то, действительно, там, в ближайшие 30 лет, 30-50 лет нас ждут большие изменения на рынке труда. Такое исследование тоже глобальное проводили McKinsey пару лет назад. И они исследовали навыки, которые будут необходимы людям для успеха в работе. Провели исследование среди 18 тысяч человек, 15 стран. И как раз они изучали профессии, которые исчезнут в результате внедрения искусственного интеллекта, автоматизации, роботизации, и какие специальности новые появятся. Вот они разделили навыки будущего на 4 основных блока. Это когнитивные, цифровые, межличностные и навыки саморегуляции. И сделали вывод о том, что цифровым навыкам и когнитивным навыкам нас учат в целом. То есть мы можем получить эту информацию в школе, в университете, от своих близких, от семьи. А вот межличностные — это эмпатия, построение отношений, социальный капитал и навыков саморегуляции, самоосознавания, самоуправление, управление своей энергией — это навыки, которые будут в большей степени важны в будущем. Это те самые софт-скиллы, про которые все говорят, но нас нигде этому не учат.
А и это в принципе, только в России да, так или в других странах тоже?
Это вообще во всем мире. Угу. То есть это исследование было проведено в 15 странах, но я думаю, что Россия на самом деле не исключение тоже в данном аспекте. И я думаю, что можно применить это тоже и здесь.
Перебью. А у меня возник вопрос. В общем, когда я отучилась на коуче, мой папа, естественно, был не в восторге от всей этой идеи. И он такой: Арина, ну экономист, Арина, ну хотя бы, ну дизайнер, ну хотя бы. Вот. А у меня есть, это просто ничем не обоснованная интуитивная гипотеза, что как раз-таки такие профессии, как коуч, как психолог, там, не знаю, как вот, например, HR-специалист и так далее, это будут, наоборот, самые востребованные профессии, потому что того же дизайнера может заменить искусственный интеллект, а вот эти межличностные, да, как ты сказала, отношения, их не заменить. То есть искусственный интеллект не проведет тебе коуч-сессию так, чтобы ты там что-то осознал. Ну, в ближайшее, по крайней мере, время. Как ты думаешь?
Но если мы все-таки доверимся тем глобальным масштабным исследованиям, которые были проведены, то действительно все к этому идет, потому что искусственный интеллект, роботы, они будут заменять рутинный повторяющийся труд. Но и сейчас даже мы уже видим, что ChatGPT, он во многом заменил какие-то навыки маркетологов, графических дизайнеров и делает это достаточно хорошо. То есть он создает видео, он создает различные картинки, изображения, пишет тексты. Да, это еще не на каком-то, наверное, супер идеальном профессиональном уровне, но надо понимать, что ChatGPT — это генеративная сеть, которая сама обучается. То есть с каждым новым запросом, который приходит в чат, он обучается сам и самосовершенствуется. То есть с каждым днем он становится все совершеннее. Поэтому, если все-таки вернуться к тому, что ты сказала, что действительно дизайнеры, архитекторы, с точки зрения вот именно графики, каких-то таких рутинных задач, они будут заменены, да, это так. И, по сути, вот те навыки, которые там McKinsey выделил, да, это межличностные навыки, саморегуляция, когнитивные, цифровые, ну и в большей степени это как раз-таки вот эти мета-навыки, про которые я сказала. Тут, наверное, будет непонятно, что такое мета-навыки, давай я тоже поясню. Это как раз вот эти навыки управления вниманием, осознанности, все, что связано с самомотивацией, самоорганизацией, самообучением, коммуникативные навыки, то есть умение строить долгосрочные связи, тот же расширять свой нетворк. Это все как раз идет в копилку навыков будущего, которые будут, благодаря которым люди будут выигрывать и будут точно на несколько шагов впереди.
Mm-hmm. Ну, тогда мы уже так органично перешли к теме именно вот этих навыков. Мне бы хотелось, наверное, более конкретно рассмотреть, да, которые ты перечислила. Например, как, по твоему мнению, вот, условно, каждый навык можно развивать? Ну, вот, и как оценить? Вот, условно, вот я сейчас послушала наш подкаст и такая, интересно, а какие у меня сейчас развиты навыки, какие не развиты, как я могу это диагностировать и, соответственно, что, как я могу это развивать?
На самом деле у всех это по-разному происходит. Здесь нет какого-то единого маршрута, как это можно сделать. Мы можем здесь поговорить о том, как, например, я могу поделиться своим опытом, как я их развиваю и что помогает, например, моим клиентам в работе тоже их развивать. Есть люди, которые, у которых очень развиты механизмы рефлексии и механизмы осознанности. То есть они через свой внутренний диалог способны, в принципе, идентифицировать то, что им нужно развивать, то, что им не хватает. То есть они постоянно находятся в этом внутреннем диалоге и, в принципе, достаточно эффективно его строят. Врождённый ли это навык? Реже, да, чаще всё-таки развитый. Потому что такие люди, они тоже очень много сами развиваются, они как раз находятся вот на этом, в процессе этого lifelong learning, и, соответственно, постоянно находят для себя какие-то инструменты, которые им помогают идти на этом пути. Но всё-таки в большей степени для того, чтобы нам осознать, что с нами происходит, нам нужен другой. То есть другой человек, который профессионально, как зеркало, сможет отражать то, что с нами происходит, и то, чего нам не хватает, то, над чем нам нужно поработать. Этот другой — это специалисты помогающих профессий, это могут быть терапевты, психологи, коучи, менторы. В общем-то, здесь достаточно большой есть арсенал различных профессионалов, которые, в общем-то, являются проводниками. Здесь нет никакой эзотерики, сразу скажу. То есть проводники не в какие-то там суперэнергии, а проводники в те инструменты, которые помогают быть человеку более эффективным. Я, например, для меня эффективным инструментом, безусловно, я работаю с ментором, у меня есть свой ментор, с которым мы идем в долгую. Также на протяжении там, достаточно долгого пути я работала и с коучами, и с терапевтами, но под определенные задачи. То есть для меня важен результат. Для меня работа ради работы, она неинтересна. Я в целом такой достаточно результативный человек, и я прихожу с определенной задачей. Но эту задачу когда-то я сама выявляю, когда-то я в процессе с каким-то специалистом выявляю, и, соответственно, там иду уже дальше. А сейчас, как я уже сказала, я работаю с ментором, то есть я сама являюсь ментором, и также я хожу на супервизии к своему ментору, который там, тоже помогает мне развиваться. То есть это такой многосторонний, многогранный процесс. Также я являюсь сертифицированным модератором форум-групп при бизнес-сообществах. И это тоже очень интересный инструмент. Это инструмент, который... Это группа из 10 человек, единомышленников, которые не являются друзьями, родственниками, не состоят ни в каких бизнес-связях. И это максимально конфиденциальное пространство, где мы обсуждаем абсолютно любой вопрос на тему бизнеса, на тему семьи, отношений, там, личных каких-то задач. И это группа, где не дают советы, а делятся только опытом, который у людей был. И, соответственно, так как это конфиденциальное доверительное пространство, люди раскрываются, они понимают, что здесь они чувствуют себя безопасно, очень высокий уровень доверия, и, соответственно, мы идем в долгую. То есть это группа, которая собирается на год и больше. То есть это определенная технология. Это не просто встречи, это определенная технология, называется форум-группы. Вот тоже один из таких инструментов, который мне помогает развивать навыки осознанности, управления своим вниманием. Вообще такое как бы пространство, где можно подумать, качественно подумать об других.
Можешь ли ты как-то оцифровать сейчас результат? Вот ты сказала, то, что у меня это развивает мои там софт-скиллы, да? Что именно в тебе изменилось?
Я расту в доходе. То есть я прям четко отслеживаю, что я каждый год кратно расту в доходе. И здесь, безусловно, это не только, конечно, большой вклад мастермайнда, это все в совокупности. Но вот именно с точки зрения развития моих навыков, осознанности, проработки своих каких-то внутренних ограничений, страхов, понимания вообще, формирования своей личной стратегии жизни — это дает мне уверенность, большую опору, и благодаря этому я кратно расту в доходе, то есть если мы говорим про оцифровку. Потом я чувствую себя, я четко ощущаю, что я чувствую себя более гармоничнее, более счастливее благодаря тому, что мне удается выстраивать все свои сферы жизни и строить в них систему. То есть я уже давно поняла, что меня не очень вдохновляет вот эта история, когда там бизнес растет, семья разваливается, отношения с семьей вообще все плохо, там друзей нет, но зато вот бизнес на коне. Или там здоровье тоже разваливается, как это часто бывает. Я поняла, что для меня гармоничнее развиваться равномерно во всех своих сферах жизни. И как раз вот такие инструменты, ну, например, там те же форумы, различные группы. Я знаю, что есть терапевтические тоже группы, то есть под разные задачи есть коучинговые группы. Через такие инструменты есть возможность посмотреть на себя со стороны, посмотреть, что у тебя проваливается, например, и держать вот этот фокус.
Правильно слышу, что таким образом развивается вот этот вот эмоциональный интеллект как раз-таки? То есть за счет того, что ты коммуницируешь с людьми?
Однозначно, вот этот эмоциональный интеллект, про который вообще сейчас из каждого утюга говорят, и часто люди просто не понимают. Они уже знают, что такое эмоциональный интеллект, но они не понимают, как его развивать, вообще с какой стороны подходить. И действительно, вот те инструменты, которые, например, я перечислила сейчас, это тот самый эмоциональный интеллект, про который все говорят и который нужно развивать.
Давай зафиксируем, вот как ты понимаешь, вот эмоциональный интеллект — это что?
Эмоциональный интеллект — это набор навыков, которые помогают понять, что важно и что нужно изменить и интегрировать в свою жизнь и запустить процессы этих изменений.
Прикольно, кстати,
я
говоря.
Я бы, наверное, это сказала так. Наверное, если мы пойдем в Google, там будет какая-то другая формулировка. Но сейчас, на данный момент времени, для меня вот именно такая интерпретация.
А почему это важно? Вот почему сейчас все про это говорят, по-твоему?
Как мы уже сказали, потому что мир очень меняется. И если раньше люди понимали... Вот, например, строя команду, лидеры понимали, что очень важно там, мотивировать людей какими-то показателями, там, сверхдоходами, цифрами, KPI, и что действительно, в принципе, это работало, то сейчас стало понятно, что найм сейчас — это найм совершенно другого формата. Сейчас, помимо денежной мотивации, стоят много других важных факторов, которые сложно оцифровать, но они являются даже более определяющими при выборе компании у кандидата. То есть сейчас для кандидата очень важны ценности, которые несет компания в мир. Вообще в целом вот продукт, который она выпускает, он про что? Как он, делает ли он мир лучше? Как он может повлиять на мир? Будет ли он сам вообще в потенциале этим продуктом пользоваться? И вообще, насколько сама компания, команда и этот продукт откликаются по ценностям? Это первое. Второе, сама личность лидера, она тоже имеет значение. И очень часто кандидаты, например, не пойдут в какую-то супер даже компанию с развитым брендом, если у самого лидера будет плохая репутация. Вот, поэтому сейчас вот есть очень много таких, скажем так, незримых факторов, которым отдают предпочтение кандидаты, и, безусловно, это связано с их новым видением новой реальности, нового мира, переосмысление вообще того, что для них профессиональный путь, что для них карьера, что это совершенно уже не только деньги, даже если они идут в найм, что это гораздо больше, это часть их жизни, это их, часть их профессиональной идентификации, то есть то, как они себя могут проявить, то, как они могут проявить себя и в профессиональном мире, и вообще самореализовываться, реализовывать свой потенциал. А для этого важно и самим сотрудникам развивать эти навыки, для того, чтобы не остаться на берегу исчезнувших профессий. И лидерам тоже задумываться о собственном развитии, потому что прежде всего компания начинается с собственника, с основателя, с того лидера, который ее ведет, который ведет свою команду.
Давай тогда остановимся на лидерах, и я бы хотела рассмотреть их с точки зрения эффективной коммуникации. Что это такое, как они вот ведут большую компанию, огромное количество сотрудников за собой, грамотно объясняют, зачем и что мы делаем, и вот это вот все.
Многие лидеры, они стали более проявленные. То есть если раньше эффективная коммуникация с командой заключалась только посредством той коммуникации, которая происходит в офисе, то сейчас подходы, в принципе, к формату работы изменились. Во-первых, нужно сказать, что многие команды, они полностью распределенные. Вот я, например, работаю с распределенной командой. Многие мои клиенты тоже работают с распределенной командой, там, где сотрудники вообще во всем мире. И, по сути, они общаются только в онлайне. Поэтому вот эти подходы к коммуникации, они изменились. Есть, например, команды гибридные, часть в офисе, часть на удаленке, здесь тоже приходится совмещать. И поэтому, наверное, важный такой вехой в развитии лидерства стала проявленность в соцсетях. И многие лидеры говорят мне про то, что они пишут посты там, в Фейсбуке, в Телеграме, освещают свою стратегию, планы не для того, чтобы там, стать всемирно известными на самом деле, а в большей степени они делают это для своей команды. Потому что, вот, допустим, да, возьмем пример, что есть там стратегия компании, ну, к примеру, там, сейчас тренд такой, идти на IPO. Мы идем на IPO. И на самом деле большинство сотрудников, я даже не говорю уже про линейных и менеджеров, а даже руководителей, они в целом не понимают, зачем вот ему конкретно это IPO. Да, как бы круто, классно, но что ему-то с того? И задача лидера — донести, во-первых, эту стратегию, важность этой стратегии до руководителей. Руководители, соответственно, спускают это вниз. И вот эффективные коммуникации в СМИ, они как раз служат таким инструментом для того, чтобы больше раскрыть суть того, куда лидер хочет прийти. Вот, поэтому сейчас эффективная коммуникация, она такая 360, это и работа с командой, и страт-сессии, и там встречи one-to-one, и ведение СМИ, там различные ролики там, и на YouTube, и в СМИ, и на телеке. В общем, комплексная очень коммуникация. И это действительно работает. То есть действительно, вот даже я общаюсь с там, собственниками, и он мне делился такой мыслью, что перестал вести в соцсети, и прям вот команда сразу какая-то стала демотивированная. То есть это действительно такие очень эффективные инструменты.
Классно, классно. Я не задумывалась, да, оказывается, это абсолютно всем нужно.
Да, я хочу задать тот вопрос про поколение Z. Почему? Я недавно наткнулась на пост девочки, она фаундер Щуки, и она писала про то, что сейчас очень много предпринимателей хайт поколение Z, вот они все такие депрессивные, им они не хотят работать, вот там поколение постарше, они такие более выносливые и так далее.
Ксюша Дукалис тоже про это говорила.
Вот, да. И что типа много предпринимателей прям такие, ай-яй-яй, какие плохие поколения Z. Вот, и так как мы являемся представителями поколения Z, у меня на это свой взгляд, что как раз-таки, когда лидер мотивирует, вдохновляет, когда он может повести за собой, вот этот вдохновленный человек поколения Z, он может делать X10, потому что я даже сужу по себе, когда я училась на экономиста, потому что меня туда отправили родители, у меня не было никакой мотивации, то есть я не понимала, как я могу там это применить, никакого вдохновения там не было. Когда я училась на коуча, я не пропустила ни одно занятие, я пропустила, потому что я летела в самолете, я прилетела и прямо в аэропорту послушала эту лекцию. И, естественно, у меня такое вдохновение, что мне хочется и за собой вести людей, и делать вообще X10, и я вижу это по своему поколению. То есть на самом деле, если лидер, если руководитель может задать вот эту вот линию вдохновения, мотивации, идеи какой-то, да, потому что я это связываю также с тем, что сейчас вот этот тренд на ДНК бренда, сторителлинг, вот эту всю историю, да, на вот это вдохновение. Видишь ли ты это так же? Или как ты это видишь, в общем?
Мне сразу вспомнилась реклама Mountain Dew, когда я не люблю кошек, ты просто не умеешь их готовить. То есть действительно мы еще не смогли перестроиться на мышление и на специфику вообще работы с новым поколением. Но что я могу сказать? Так как я очень много набираю в стартапы, в быстрорастущие команды, а они очень молодые, то есть разработчиков очень много, совсем молодых, 20-летних даже. Вот в маркетинге тоже очень много поколения Z. И очень интересная мысль, которая пришла, это то, что да, действительно, нужен определенный подход, определенный свой подход, учитывая вот эти все обстоятельства и нюансы, которые могут возникнуть при работе с такими специалистами. Нужно для того, чтобы понимать, что им предложить, нужно очень хорошо понимать их мотивацию. Ну, в целом, вообще основа мотивации сотрудников — это понимание того, что они хотят. Вот поколение Z хотят гибкости, гибридности вообще во всем. То есть они действительно готовы делать сверхрезультат, но в своем достаточно таком комфортном графике. И в разработке, в креативах это вполне рабочий вариант. То есть, в принципе, ну, если они хотят работать ночью, ну, это никак не помешает. Если они делают эту работу в рамках дедлайна, то почему нет? На самом деле, почему бы не подстроиться под этот формат, если они действительно дают классный результат в рамках тех дедлайнов, которые поставлены. Как я уже сказала, они хотят нести пользу миру, и деньги на самом деле для них не на первом месте. То есть ценности — это как раз то, что ими движет. И я видела миллион примеров, когда кандидаты отказывались от классных офферов, только потому, что это компания, которая занимается криптой, гэмблингом и так далее, просто потому, что это не откликается им по ценностям. И они выбирали, например, какой-то там классный софт, который предоставляет сервис для домашних питомцев.
Мне кажется, что это так круто на самом деле. То есть меня наоборот, вот эта история с ценностями, да, очень сильно вдохновляет. У меня был такой небольшой опыт. Я в 2020 году начала сидеть на интервальном голодании, заниматься своим здоровьем. И тогда у меня еще была мысль, что я буду работать в найме. И есть такая компания, возможно, ты знаешь, Bionic, персонализированные витамины. Вот. И я тогда пересмотрела кучу интервью вот этого, не помню, какого, Вадим... Не помню фамилию.
Вадим Федотов.
Федотов. Вот, я пересмотрела кучу интервью, и меня так они вдохновляли, что я вот из Санкт-Петербурга, я уже была готова ехать в Москву и работать с ними, неважно на какой должности, то есть просто потому, что мне понравилась сама эта идея. И я потом у себя в универе презентовала примерно такой же проект, просто потому, что я была им вдохновлена. И я предполагаю, что если бы я там, например, начала там работать, естественно, я бы там вкладывалась.
Да, действительно, это все такие вот важные факторы. Ну и плюс они хотят здесь жить здесь сейчас, поэтому очень часто не привязываются к какому-то определенному месту, переезжают, выбирают фриланс. Ну, это все вот как раз про гибкость, которую я сказала. Вот, поэтому, если мы все-таки возвращаемся вот к мотивации, если действительно собственник, там, руководитель может предложить им то, что он хочет, то такие люди, они действительно дают сверхрезультат, очень креативный, очень неожиданный, очень необычный, классный результат, который удивляет. Поэтому первое правило — это все-таки брать людей из поколения Z на те вакансии, которые подразумевают гибкость. Это вот прям вот сейчас, в моменте, я бы так делала. А второе — понимать, как их мотивировать, какой подход к ним должен быть и что им предложить. То есть понимать их специфику.
Во всех вот этих онлайн-образовательных курсах у них у всех уже появился карьериум, где они помогают трудоустроить студента. И также я выяснила, что есть отдельная специальность, не HR, а как-то по-другому она называется, я не помню. Человек, который помогает тебе устроиться на работу, выбрать карьерный путь. В связи с этим вопрос. Что такого сложного? Почему недостаточно просто зайти на HeadHunter и найти ближайшую там работу? И, возможно, чего еще хотят вот руководители, кроме софт-скиллов, кроме базового образования, на что они еще обращают внимание? Почему так трудно попасть в какие-то очень крутые проекты?
Да, я сама являюсь карьерным ментором. Я сейчас работаю с руководителями в основном. А раньше я занимаюсь этим 5 лет, и раньше ко мне тоже приходило очень много менеджеров, то есть такого middle профессионалов. И в определенный момент я поняла, что на самом деле все запросы однотипные. С одной стороны, а с другой стороны, разница заключается в личной персональной стратегии. То есть вот стратегия дальнейшая в будущем у всех разная, а как решить запросы в моменте, он примерно типовые какие-то задачи определенные, всегда мы с ними сталкивались. Какие есть сложности? Сложности есть с самопрезентацией. То есть, в принципе, человеку очень сложно выигрышно, коротко рассказать про свой опыт. Неважно, большой ли это опыт или он небольшой опыт. В любом случае очень сложно выигрышно его презентовать. Чтобы это было за 5 минут, чтобы это было ёмко, кратко, без воды и очень ярко. Второй момент, с чем сталкиваются, это различные страхи, внутренние барьеры. Они, как правило, бессознательные, неконтролируемые, они совершенно их не отслеживают. И, соответственно, вот эти ограничения, они на самом деле они не могут дать возможности вырасти в карьере, опять же, презентовать себя, заявить о росте своего дохода, претендовать на этот высокий доход. И это все формирует отсутствие самоценности. То есть, в принципе, люди не понимают, какие у них есть сильные компетенции. А из-за этого очень сложно сформировать вот эту надежную базу, которая будет фундаментом, от которого строится вот этот карьерный рост. Это вот. А с точки зрения, где искать работу, вот когда вот эти вопросы решены, это уже за этим не стоит. То есть это просто механика, это инструменты, потом уже работа сама тебя находит. Вот, то есть возможности вокруг складываются таким образом. Почему? Ну, потому что когда ты знаешь, какие у тебя сильные компетенции, куда ты вообще хочешь идти, куда ты хочешь прийти, и главное, ты не боишься об этом рассказать и выигрышно заявить, все складывается так, как нужно. То есть, это не магия, на самом деле, опять же, никакая не эзотерика, как там сейчас все пропагандируют. Это просто четкие инструменты, которые приводят тебя к цели.
А я правильно понимаю, что их тоже нужно прокачивать только с помощью второго человека? Что самостоятельно ты не справишься так, как можешь справиться с коучем, психологом и так далее?
Я не являюсь прям вот человеком, который всегда говорит, что да, вам нужна терапия, вам нужен коучинг, вот обязательно иди. То есть на самом деле это личный выбор каждого. Я не пропагандирую вообще эту историю. Те, кто нужно, они приходят. Это люди супер замотивированные, потому что, по сути, ну, всегда есть два варианта. Вот я, например, готовлюсь к Босфору. Я хочу переплыть Босфор. Какие у меня были варианты? Я умею плавать. Умею плавать с 5 лет, очень хорошо плаваю. У меня есть абонемент в классный фитнес-клуб. Я могла бы по первому варианту приходить, посмотреть какие-то ролики на YouTube, посмотреть какие-то подкасты, послушать и, в общем-то, пойти и тренироваться в бассейне как-то самостоятельно, надеясь на то, что это приведет меня к Босфору. Я предпочитаю более эффективный, действенный способ, который быстрее приведет меня к результату. Я взяла тренера, который поставил мне технику, который рассказал мне про все нюансы, который сказал, какие у меня вообще есть варианты, какие могут быть сложности, с чем я могу столкнуться и так далее. Привело ли меня это к результату быстрее? Однозначно. Стала ли я увереннее в воде? Точно да. Здесь то же самое. То есть можно искать работу, там, что самому смотреть ролики, там, пытаться вырасти в доходе. Ну, может, какой-то результат и будет. В принципе, я бы также и могла бы за несколько лет подготовиться к Босфору, наверное, и тоже бы проплыла. Если хочется быстрее, эффективнее. Потому что мне очень нравится фраза, которая гласит, что в этом мире уже, в принципе, нет ничего уникального. Твой опыт уже кто-то точно прошел и какие-то выводы сделал. Можно самому пройти этот опыт еще раз, сделать там какие-то тоже свои выводы, а можно найти человека, который уже прошел этот опыт, спросить у него, с какими сложностями он сталкивался, как их предотвратить, и быстрее прийти к результату. Какой выбор, по какой дороге пойти, каждый решает сам.
Супер, спасибо. А что насчет руководителей? Кого они ищут? Какие еще нужны качества, там, отличительные черты, помимо софт-скиллов и образования?
Больше всего сейчас руководители хотят видеть сотрудников проактивных и самостоятельных, инициативных, которые готовы брать ответственность на себя. Потому что, безусловно, хочется, чтобы там, полностью отдел, ну, в большей степени это про руководителей, конечно, идет речь, хочется, чтобы пришел человек и, в принципе, готов был самостоятельно принимать решения, даже там, если он ошибается. Многие компании к этому очень толерантно относятся, если это какие-то такие достаточно контролируемые ошибки. Но важно то, чтобы он был проактивный и самостоятельный. Вот это, наверное, сейчас основное. То, что болит.
Слушай, а я хотела бы задать вопрос еще про поиск работы, потому что у меня был такой опыт, что когда я только начала работать коучем, у меня была гипотеза пойти поработать корпоративным коучем. Вот. Но, естественно, я далеко не ходила, просто открыла ХХРУ и ничего не нашла. То есть никакого корректного оффера. И исходя из этого, я поняла то, что я вообще не представляю, как мне искать работу. Конечно, мы уже поговорили про то, что если бы у меня была большая мотивация, я вижу свой карьерный трек и так далее, что оно бы сложилось так, что я бы нашла и приложила усилия, да, то есть я уже услышала, что я просто объективно не приложила их. Вот. Но тем не менее, вот, например, хочу найти работу. Какие действия у меня, да, какие сейчас есть площадки, возможности для поиска работы, в принципе?
Ну, в принципе, сейчас есть несколько площадок для поиска работы. Если мы говорим про Россию, мы сейчас про Россию или про мир?
Ну, давай сначала про Россию, потом про мир.
Если мы говорим про Россию, то на первом месте это все-таки HeadHunter. Даже для топовых руководящих позиций не стоит его все-таки игнорировать. Второе, я бы сказала, что это телеграм-каналы. Они тоже достаточно популярные. Очень много уже появилось различных телеграм-каналов с вакансиями. И третье, это различные профильные комьюнити в том же Фейсбуке. Это различные, я бы здесь еще сказала, чаты предпринимателей, потому что они тоже очень часто напрямую ищут работу, но, к сожалению, конечно, сотрудникам туда не попасть. Поэтому я бы сказала, что это комьюнити в Фейсбуке, в большей степени профессиональные по отдельным тематикам, например, там CFO, CMO и так далее. там, разработка тоже. То есть есть отдельные такие профильные комьюнити, где тоже можно искать работу. Ну и вообще в целом Facebook, лента Facebook'а там постоянно тоже размещают какие-то вакансии руководители. И поэтому здесь задача каждого — это развивать свою профессиональную сеть. То есть подходить, я вообще за то, чтобы подходить к своей профессиональной карьере, неважно вообще, вот в найме вы сейчас, потом, может быть, вы будете не в найме, смените свою профессию. В целом, вот такой подход использовать в жизни — это на долгосрок, строить долгосрочные связи, расширять свою профессиональную сеть. В большей степени это Facebook, LinkedIn. Ну и, конечно, вот последний еще важный инструмент. Он, в принципе, не последний на самом деле, но он очень важный. Это LinkedIn. LinkedIn — это профессиональная комьюнити, международная, которая тоже нужно уметь развивать, потому что там есть свои алгоритмы. Это инструмент номер один для международного поиска вообще в любой стране. И также в России это тоже достаточно популярный инструмент. И чем отличается LinkedIn от Headhunter? Очень часто Headhunter — это какой-то зашквар для руководителя. То есть ни один предприниматель никогда на LinkedIn не разместит свой профиль. Потому что это будет означать, что он ищет работу, что он в поиске, и у него все плохо. А на LinkedIn другая специфика, другая логика. LinkedIn, он похож по сути своей на, наверное, Facebook, но если вот так вот сравнить. То есть это профессиональная комьюнити, где у каждого может быть свой профиль с описанием своего профессионального опыта. То есть это похоже на там, резюме, по сути. Но это совершенно не значит, что человек ищет работу. То есть это просто вот его профиль в этой международной профессиональной сети. Он может поставить плашку «open to work», и тогда это будет означать, что он в поиске. Или ничего не ставить, и тогда его со всего мира смогут найти и с ним связаться. Вот, поэтому это супер классный инструмент для social selling. Social selling — это такой феномен, который помогает продавать свои услуги, продвигать там, какой-то свой бренд профессиональный вот, в международной такой социальной сети, которой, по сути, нет аналогов. Определенно использовать для разных задач. И для поиска инвестиций, и для продажи своих услуг, и для ведения своего блога, там, делиться своими мыслями, и искать работу. И также компании там размещают вакансии. То есть это такой очень классный многофункциональный инструмент. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос.
Да, 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 очень открыто, на самом деле. Потому что я для себя, например, сделала вывод первый, то, что если бы у меня действительно была цель пойти в найм коучем корпоративным, я бы действительно приложила усилия, составила какую-то стратегию и рассмотрела разные варианты, а не условно зашла только на HeadHunter и закрыла его. Вот. И второе — это про то, что, например, про телеграм-каналы. Для меня, на самом деле, это такое... Ну, я слышала про это, но, опять же, для меня сейчас это как открытие. Вот. И про LinkedIn вообще супер. Я как раз его рассматривала.
Мне казалось, что он прекратил работу с Россией или временно это была какая-то история.
LinkedIn, да, всегда вставляет палки в колеса, но на самом деле им можно пользоваться вполне легально. Вот, так что... Вполне.
А это для всех профессий подходит?
Да, это подходит для всех профессий.
Я бы хотела вернуться немножко к руководителям и задать такой вопрос. Вот ты сказала то, что ты работаешь с топ-менеджерами. Какие ты видишь основные внутренние барьеры именно у руководителей по отношению к команде, по отношению к развитию там, своей компании и себя как личности? То есть вот что ты наблюдаешь?
Если мы все-таки обобщим, потому что ситуаций очень много, по-разному. Разные есть стили управления, они связаны с типами личности. Это такое глубинное исследование психологическое. А если мы все-таки обобщим, сейчас у нас нет так много времени, чтобы исследовать эту тему, то, в принципе, то, как лидер, руководитель общается с командой, это его отражение того, что происходит у него внутри. То есть, в принципе, все свои детские травмы, страхи, какие-то ограничения, все это взаимосвязано, и мы всегда это несем в свою профессиональную жизнь. Поэтому если вот руководитель, с руководителем, например, не какой-то конфликт, не складывается контакт, ну, здесь нужно понимать, что, скорее всего, многие какие-то процессы, которые он происходит, и многие его инструменты, которые он по отношению к команде принимает, они бессознательно происходят. Вот, поэтому я ответила на ваш вопрос.
Но я бы хотела еще услышать, например, именно какие конкретно, например, я в работе сталкиваюсь с тем, что, например, человек хочет роста, масштаба, да, у него какая-то идеальная картинка в голове, но на самом деле, если покопать, у него есть страх этого масштаба, да, что там он начнет расти, и все у него там, он отпустит контроль, все будет разваливаться и так далее. То есть это, наверное, такая один из самых основных внутренних барьеров, которые я вижу. Вот, и есть ли какие-то именно такие более конкретные внутренние барьеры, которые видишь ты?
Про внутренние барьеры. Да, хотят масштаба и часто его саботируют, потому что боятся в него идти. Есть большой страх делегирования. То есть кажется, что если я делегирую команде там, полностью все свои задачи, то тоже все развалится. Это, конечно, в большей степени связано с отсутствием доверия. Что еще? Если мы говорим про найм, то очень часто это боязнь заявить о своем повышении и заявить о росте дохода перед вышестоящим руководителем. И очень часто получается так, что какой-то другой руководитель, который более дерзкий, более смелый, более уверенный в себе, он выходит на эту передовую позицию и занимает эту должность. Несмотря на то, что у другого руководителя, который сидел и, в общем-то, боялся и ждал более подходящего момента, больше опыта, больше экспертизы, и вообще в целом он дольше работает в этой компании, на этой позиции. Вот с таким тоже мы часто работаем. Также сейчас еще очень большой страх проявления. Проявления в команде, проявления вообще своей экспертности. То есть очень большая потребность у людей, которые уже эксперты, которые профессионалы в какой-либо области, им очень хочется делиться своими знаниями и своим опытом. Но есть большой страх, что, во-первых, это будут осуждать коллеги, во-вторых, что там не получится, что они будут выглядеть как-то не так, прежде всего, в своих глазах. И поэтому, с одной стороны, хочется проявляться, а с другой стороны, есть такой собственный самокритика. Очень сложно договориться со своей вот этой высокой планкой, уже ненависть какая-то по отношению к себе, и не получается делиться этим опытом, хотя вот есть такая огромная потребность. Потом выгорание тоже такой очень частый запрос сейчас, потому что приходят руководители, у них хорошие результаты на работе, у них хороший доход, но нет совершенно ни счастья от жизни, не баланса какого-то, отношения в семье не очень, ну, в общем-то, нет гармонии все в целом во всех остальных сферах жизни, и нет понимания вообще, для чего все это нужно. Вот, это все приводит к выгоранию, и, соответственно, человек приходит просто на своем энергетическом нуле. И вот эта работа с энергией, в принципе, она сейчас является ключевой в работе руководителей, лидеров, потому что мы очень быстро бежим, очень много событий внешних, которые меняются, нам нужно к ним адаптироваться, и не всегда получается контролировать вот этот эмоциональный заряд, энергетический заряд, который, в общем-то, влияет полностью на все наши сферы жизни. Отсюда же прокрастинация, и, в общем, все вот так идет снежным комом.
Сейчас большое количество, как оказалось, школьников не могут ответить там уже в 11 классе, кем они хотят быть. И есть очень большие трудности, и, как мне говорят, такого не было еще там 10-20 лет назад, и дети точно знали, чего хотят. Можешь ли ты мне рассказать, как тебе кажется, с чем это связано, как это изменить, и что делать с такими детьми, которые вообще не понимают, что дальше там после школы будет?
Это связано в основном с тем, что мир очень меняется, и мы, в принципе, не знаем, к чему нам готовиться в будущем. То есть вот эта фраза «в будущее возьмут не всех», она еще больше нас дезориентирует. И, конечно, ну, любой из нас в 16-17 лет, он в целом не очень понимал вообще, кем он будет. Редко мы можем ответить в этом возрасте четко на этот вопрос. И это абсолютно нормально. И конечно же, это вполне... понятно, еще сложнее стало ответить на него сейчас, потому что мы, в принципе, все очень изменится, и мы уже понимаем, что вот эти технологии, которые будут внедрены, они действительно очень влияют на все наши сферы жизни. Поэтому сложно сказать, там, какую профессию тот или иной ребенок выберет сейчас. Я сама, как мама, могу сказать, что здесь мне тоже помогают те самые навыки коммуникации, навыки эмпатии, которые я применяю по отношению к своим детям, которые помогают нам разговаривать. То есть мы все вот методы коучинговые, там, бизнес-менторинга, психоанализа, я так или иначе... в ограниченном, конечно, порядке вот эти методы, подходы я применяю к своим детям. И, кстати, у нас есть такое правило семейное, которое нам очень помогает быть в контакте. Мы каждую неделю в воскресенье подводим итоги и анализируем, что хорошего, три фактора хороших, которые произошли за эту неделю, три плохих, и за что и кому мы благодарны. За что и кому я благодарен. У нас даже самый маленький, ему 4 года, он очень хорошо отвечает на эти вопросы, он очень хорошо рефлексирует, он уже очень хорошо научился анализировать, вспоминать и четко подмечать действительно то, что было важно. И это приходит с опытом, то есть сначала это сложно, потом уже формируется такая привычка. И через вот такие постоянный вот этот диалог можно вообще понять своего ребенка, потому что мы с ним знакомимся не в 17 лет, когда он выбирает свою профессию, а, к счастью, у нас есть возможность общаться с ним каждый день. И через диалоги короткие каждого дня родители, это все-таки задача родителя вообще понять, про что твой ребенок. К чему, что у него получается лучше всего, какие у него сильные стороны, что он любит, что он не любит, от чего у него горят глаза. И все-таки вот это вот это знание, оно дает определенную какую-то картину, которая вырисовывается к тому времени, когда нужно выбирать специальность в университете. Если такого, конечно, не было, и вот так сложилось, что ребенок как белый лист для своего родителя, и нужно какой-то делать сложный выбор. Я знаю, что есть профориентационные тесты конкретно для ребенка, и они достаточно хорошо работают. Вот я бы их порекомендовала. Другой вопрос, что когда взрослый человек меняет свою сферу карьеры, это тоже очень часто происходит, и с такими запросами ко мне приходят. И здесь тоже есть определенные глубинные тесты, которые я провожу. Это научные психологические тесты. Их нет в общем доступе, и саму ценность они не несут. Там важна их интерпретация и в целом связь вот с запросом. Мне очень нравится из таких достаточно поверхностных, но простых, скажем так, простых, но глубинных методик. Это японский метод поиска ценности жизни икигай. Он состоит из 4 основных блоков. Это что мне нравится, как я могу принести пользу, что даст мне средства к существованию и что я умею делать хорошо. На основании этого формируются страсть, миссия, призвание и профессия. Соответственно, таким образом можно прийти к тому, что вы выберете какое-то такое счастье в деятельности, ту профессию, которой вы будете с удовольствием заниматься, которая при этом будет отвечать вашим ценностям и миссии жизни, реализовывать ваши сильные стороны, приведет вас к призванию и, в принципе, вы будете хорошо зарабатывать. Поэтому, если сейчас вы находитесь на развилке, я рекомендую вам провести такой самоанализ, и он поможет вам понять, куда вы могли бы прийти.
А можно поподробнее про вот эти профдиагностику? Потому что лично меня очень раздражает периодически фраза: ты можешь быть кем угодно, ты можешь выбрать абсолютно любую профессию, и мне кажется, что это не совсем объективные слова, потому что у нас у каждого есть там психические свои какие-то особенности, физиологические, и есть профессии, которые просто тебе не подходят. И если ты все-таки обучишься и туда пойдешь, ну, ты быстро, во-первых, выгоришь, а во-вторых, это может какой-то вред нанести твоей психике или еще что-нибудь. Что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что, наверное, кардинально человек вряд ли пойдет в ту профессию, которая ему вообще не подходит. Если мы говорим про осознанный выбор во взрослом возрасте. Если это, конечно, мы сейчас говорим все-таки про взрослых людей, которые уже выбирают какую-то вторую профессию, третью, или это подростки 17 лет, которые находятся вообще на распутье возможностей. Потому что это большая разница, и подходы здесь все-таки должны быть разные.
И про тех, и про тех.
Ну, я бы здесь не обобщала все-таки, потому что подходы абсолютно разные. Я не большой эксперт с точки зрения профориентации подростков именно, потому что это отдельные научные подходы, и я знаю, специалисты занимаются только, например, профориентацией подростков. Там и тесты, и личностные диалоги, общение, то есть различные инструменты, которые помогают сделать такой осознанный выбор. Своим опытом я могу поделиться только с точки зрения взрослой переориентации, то есть смена карьеры, смена профессионального трека, даже когда это прям кардинально другой трек. И здесь все-таки уже человек выбирает, делает выбор на основании сильных сторон, которые у него есть. То есть он реже идет в какую-то такую историю, где для него там 99% всего нового, если, наверное, он совсем не выгорел. То есть бывает такое, что 100% выгорание, и тогда действительно нужно прям сменить кардинально сферу. Но тогда все равно он выбирает что-то близкое по своему темпераменту, по своим ценностям. Каких-то глобальных противоречий я не встречала. Но если мы говорим все-таки про различные методики диагностики, то, конечно, они выявляют то, какие есть сильные качества у человека, как, через что может реализовываться его потенциал. И на этих выводах как раз можно сделать вот этот вот карьерный переход.
Угу. Хорошо, спасибо, я поняла. Тогда...
Да, я думаю, можем двигаться к завершению.
Я хотела последний вопрос
задать. Давай.
Да, у меня еще есть последний вопрос. Я хотела узнать, есть ли какие-то новые тенденции в управлении людьми. Также, если рассмотреть управленцев из поколения Z, стали ли они как-то по-другому общаться? Ну, мы уже обсудили, да, некоторые факторы. Я думаю, может быть, есть у них что-то еще. Как они создают эту профилактику выгорания для своих сотрудников? Как они сплочают свой коллектив? Что, вот, может быть, здесь изменилось?
Да, есть определенные новые тренды, но, во-первых, компании развиваются по пути комьюнити. То есть в каждой компании даже появился, ну, во многих компаниях есть HR, есть комьюнити-менеджер, который объединяет людей. И это человек, который, ну, на самом деле, не то чтобы как раньше был массовик-затейник, который только корпоративы организовывает и так далее. Нет, это больше, здесь больше смыслов, больше методик. Так или иначе, все различные инструменты работают над тем, чтобы люди себя чувствовали частью одной большой профессиональной семьи и больше общались, больше у них было каких-то точек соприкосновения вне работы. Это все очень сближает, и лояльность компании сотрудников повышается. То есть для них уже компания — это больше, чем просто место, где они зарабатывают деньги. Ну, как я уже сказала, это гибкая занятость, то есть гибрид, удаленка, но это послужило тому, что начали создаваться различные онлайн-платформы, которые помогают там людям общаться, которые как раз сближают людей. Потому что одно дело объединить людей, которые сидят в офисе, а другое дело, когда все находятся в разных уголках света, и им тоже нужно как-то чувствовать себя частью одной большой команды и чего-то большого целого. Вот, и поэтому тоже эти платформы, такие внутрикорпоративные, они позволяют чувствовать себя вот частью вот большой команды.
А много ли они удивляют внимание росту своих сотрудников? Они отправляют их на обучение, следят за...
Да, это вот его навыками. Как раз тоже про то, что я хотела сказать, что карьера, она стала не как сетью, а как траекторией. То есть, по сути, для каждого сотрудника разрабатывается, ну, по крайней мере, для значимых сотрудников-руководителей, разрабатывается индивидуальный трек развития, по сути, с самого начала. И если мы рассмотрим вот этот трек карьерный внутри компании, он больше выглядит как у руководителя как предпринимательский проект. То есть мы понимаем, что сотрудник, то есть на старте уже есть условная договоренность, что руководитель приходит в компанию не навсегда. Но и у него есть какая-то задача в его профессиональном пути. Например, там он хочет там вырасти, там, может быть, даже свой бизнес создать. И, по сути, на берегу с собственником они договариваются, что, окей, там, сейчас 5 лет ты в компании, и ты будешь расти и придешь, соответственно, к своей цели. То есть ты будешь реализовывать те задачи, которые есть в компании, и это в конечном итоге приведет тебя к твоей цели. То есть это такой, скажем так, предпринимательский трек внутри компании, который мотивирует человека. То есть, с одной стороны, он понимает, что он здесь не навсегда, но пока он здесь определенный период, он сделает максимум для того, чтобы принести и вклад в компанию, ну и, соответственно, это не будет противоречить ему собственному развитию профессиональному.
Угу. Супер, да, все по полочкам разложилось. Хочу напомнить, да, нашим зрителям, что работа — это все-таки одна из самых больших частей нашей жизни, и нужно крайне ответственно подходить к выбору профессии, к выбору компании, в которой ты работаешь, чтобы работать в удовольствие, без выгорания, с большим чеком и так далее. И все это возможно.
Да, спасибо огромное, Анастасия. На самом деле, мне очень понравилось то, что мы рассмотрели и со стороны руководителя, да, каких-то и внутренних барьеров, и навыков, и личные стратегии, и со стороны сотрудника, наемного. Мне кажется, получился очень классный, обширный выпуск. Спасибо огромное. Надеюсь, наши слушатели узнали что-то для себя интересное и полезное. А также для наших слушателей Анастасия подготовила гайд по эффективному найму, и он будет у нас в Телеграм-канале.
Спасибо вам за приглашение. Мне было очень комфортно и интересно с вами общаться.
Спасибо огромное.
Спасибо большое. Хорошего дня вам.
Да. Всем пока.
Как стать успешным? У нас идеальные отношения. Как заработать деньги?
А я больше. Я хочу так. Я хочу так. Работать.